Главные события и громкие заявления этого дня в подкасте «Слышали новость». На прямой связи с нами по телефону автор телеграм-канала «Железная логика» Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И поскольку упомянули мы о главных заявлениях, то, конечно, в первую очередь поговорим о том, что сегодня в большом интервью сказал президент России Владимир Путин. В первую очередь обсуждают, конечно же, его заявление о том, что в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Беларуси. И произойдет это, если ситуация выйдет из-под контроля, и если экстремисты начнут вести себя, начнут разбойно себя вести в Минске или в других белорусских городах и селах. И вот это заявление вызвало шквал критики в Европе, и сегодня в России его все обсуждают. Насколько оно было неожиданным для вас?
Ну, после того, как еще несколько дней назад Лукашенко после звонка Владимиру Путину сказал о том, что Россия готова в экстренном случае прийти на помощь, если надо, в том числе и военные силы, я думаю, что это, в общем-то, особого удивления не должно было вызывать. Я напомню, что мы в Беларуси находимся в рамках договора о коллективной безопасности, во-первых, а во-вторых, есть еще союзные государства, в которых степень интеграции еще глубже, да. У нас с Белоруссией большое количество военных соглашений. На территории Беларуси находятся на постоянной основе российские военные в ряде мест. У нас общий пост Белоруссии. Поэтому я не знаю, что их так удивило. Да, скорее всего, они просто делают вид, что их удивило для того, чтобы, щеки говорить ай-яй-яй. А что имел в виду Путин, очень понятно. Если события начнут развиваться так, как они развивались в Киеве в 2014 году. То есть, грубо говоря, если какие-то более или менее мирные манифестации в разряд гражданской войны. Если начнется то, что началось в Киеве, потому что в Киеве на самом деле был фактически вооруженный мятеж. И если подобная, так сказать, просьба официально поступит со стороны белорусских властей, видимо, Россия может какую-то помощь оказать. Хотя я лично, как политолог, да, считаю, что это, скорее всего, не произойдет, просто-напросто не потребуется. И это самая крайняя мера, какая только может быть. И я думаю, что 150 раз подумают, прежде чем это делать. Но это предупреждение, во-первых, экстремистам внутри Беларуси, потому что, к сожалению, такие есть, подросли, что называется, да, им все тоже хочется крови. А во-вторых, это предупреждение тем, кто таких экстремистов хотел бы, может быть, бросить тоже на амбразуру, на всякий случай.
Как вы, Сергей Александрович, сказали, раздувать щеки и говорить «ай-яй-яй». Мне кажется, у меня есть пример, потому что Россия должна немедленно отказаться от планов военного вмешательства в дела Беларуси. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сразу же выступил, понятное дело, еще не успела трансляция интервью Путина, по-моему, закончится, он уже выступил вот с таким заявлением. Но знаете, что меня в тупик ставит? Смотрите, говорит Моравецкий говорит: «Возможное силовое вмешательство, дальше цитата, как враждебный акт, нарушающий международное право и право белорусского народа, который должен сам решать свою судьбу». То есть возможное силовое вмешательство — это уже враждебный акт, какая-то коллизия, или это проблема перевода, или Моравецкий о чем-то предупреждает, о чем мы не можем понять.
Тут я думаю, что даже никаких проблем с переводом нету. Это просто трактовка международного права в свою пользу. Вот, собственно говоря, и все. Потому что сначала Моравецкий говорит о международном праве, а потом о праве белорусского народа определять свою судьбу. Да, а как это коррелируется? Международное право – это как раз и есть свод договоров межгосударственных, международных и так далее, которыми регулируются те или иные отношения. Вот между Россией и Белоруссией есть достаточное количество договоров, которые позволяют нам, в случае чего, и в случае официального запроса Минска, оказывать им, в том числе, и военную помощь. А вот право народа определять свою судьбу, оно нигде, никем и никак не прописано. Это первое. Второе. А что такое народ? Да, вот, народ – это когда сколько? Это когда большая толпа на площади? Это когда, так сказать, население одного города? Или когда что? Да? Или когда 90% населения страны? Это же вещи очень, так сказать, такие трактуемые широко, поэтому Я думаю, что польский премьер здесь как раз воспроизвел ту логику, которую они во время Майдана 2014 года поддерживали. Да? Вот, мол, народ вышел, народ сказал свое слово. Какой народ, куда вышел? Да, на площади было много людей, но это был не весь народ Украины, это очевидно. Поэтому пусть они вот эти штуки, да, оставят для себя, потому что все это уже не работает. Работало, наверное, до 2014 года, сейчас уже не работает. Поэтому международное право – это и есть те... Та договорная база, которая существует между Белоруссией и Россией, и еще раз повторю, ее вполне достаточно, чтобы в крайнем случае, надеюсь, такого случая не будет, оказать в том числе и военную помощь братской Белоруссии, скажем так.
А вот как раз пока мы с вами разговариваем, по-моему, ответ прилетел со Смоленской площади. Главы МИД России и Белоруссии подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в республике. Об этом заявляет МИД России. Поговорили между собой Лавров и Макеи, главы Министерства иностранных дел двух стран. Это, видимо, ответ не только польскому премьеру, но и, в общем, всем остальным, которые говорят, что Россия не должна как-то там вмешиваться. Вообще указывают, что Россия делать, я так понимаю.
Ну, посмотри, здесь вот такая штука-то. Если делать все то, что хочет Запад, то мы очень быстро обнаружим себя в состоянии абсолютной импотенции. То есть Россия не может то, Россия не может это, Россия не имеет права на то, на пятое, десятое. Короче, мы не имеем права на все то, что может не понравиться Западу. Но если честно, давайте скажем честно, некоторым странам Запада и некоторым политикам на Западе вообще не нравится сам факт существования России. И в Польше, например, таких политиков предостаточно. И что нам теперь, повеситься пойти? Или утопиться? Мне кажется, это будет слишком жирно для них.
Я так понимаю, вы намекаете на так называемую доктрину Байдена, да, которую, я надеюсь, если получится, если останется у нас время, мы обязательно с вами обсудим. Я вот читал несколько фрагментов ваших текстов по поводу того, что думают в Соединенных Штатах. Я надеюсь, мы чуть-чуть попозже обсудим. Сейчас вернемся к Белоруссии, потому что здесь же нельзя мимо пройти еще одного заявления Путина о том, что задержание россиян в Белоруссии это была операция украинских и американских спецслужб. И то, что американских, может быть, не удивляет, а удивляет то, что украинских. Вот зачем им вот таким образом воздействовать на соседнюю Белоруссию, с которой, по-моему, у них всегда у Киева же с Минском до последнего времени были вполне себе нейтральные отношения.
Ну, я думаю, что, ну, как бы удивляет, наверное, все-таки наблюдателей, да, а специалистов давно уже не удивляет, потому что после 2014 года фактически службы безопасности Украины и другие спецслужбы Украины стали, ну, просто придатком американских спецслужб. Американцы решили, что там, где они не хотели бы пачкаться сами, и там, где им нужны такие, ну, более, как бы, такие, более длинные руки, скажем так, можно использовать спецслужбы Украины. Они это делают очень активно. Посмотрите, последнее время, сколько сообщений о задержании украинских шпионов или людей, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами, да, попытки подготовки терактов в Крыму, и не только в Крыму, да, вот, и, то есть, СБУ расширяет свою деятельность, при этом совершенно очевидно за этим стоят американцы. Американцы просто используют их как расходный инструмент для проведения разного рода операций. Что же касается отношений между Украиной и Белоруссией, ну, знаете, там тоже много тумбаса. Вроде бы как на Украине сделали, так сказать, вот такую утечку, что, мол, Белоруссия просто была транзитным пунктом для того, чтобы вот этих вот вытянуть, значит, неких чоповцев. Но теперь становится ясно, что замысел был более широкий. Дестабилизация ситуации в Белоруссии, да, при этом с переводом стрелок на Москву, с попыткой испортить отношения между Минском и Москвой, и затем как бы стимуляция вот этих волнений. Ведь посмотрите, в тот момент, когда развернулся весь этот скандал по поводу так называемых боевиков Вагнера между Минском и Москвой, отношения между двумя странами, ну, они прямо вот завибрировали на глазах, да, и прямые обвинения в адрес Москвы фактически лишали Лукашенко поддержки. Вот на мой личный взгляд, это фактически был сигнал для начала волнений, потому что Лукашенко в этот момент оказался как бы, ну, подвешенным в воздухе, да. То, на что он опирался всегда, и то, что за ним стояло всегда, это надежная позиция Москвы, он ее лишался, но это такой шанс оппозиции и куратора как бы не могли не использовать. Поэтому я не исключаю, что там была целая цепочка действий, но вот в частности и вот эта вся провокация с этими чоповцами, потому что она сама радикализировала ситуацию в Беларуси, плюс ко всему лишила Лукашенко поддержки Москвы на какое-то время, да, Вот. И фактически создала, мне кажется, очень неплохие условия для организации волнений, поэтому первые там 2-3 дня они шли так активно и казалось так успешно.
Угу. А вот что касается возможных переговоров Лукашенко с представителями оппозиции, он же сказал, что если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, то вот милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. То, что «но не на улице», это понятно, да, под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет, заявляет президент, это, мне кажется, понятно, да. А вот что такое вменяемые люди, по мнению Лукашенко, вот здесь у меня вопросы. Кого он считает вменяемым, кого невменяемым? Кто будет это определять? То есть готов ли действительно Лукашенко к переговорам, там, к изменению Конституции, или только говорит о том, что готов?
Да, вы знаете, такой же вопрос могу задать и я, потому что все события, которые сейчас протекают, вообще у многих вызывают вопрос, а что вообще в голове у Александра Григорьевича Лукашенко? Это большой вопрос, как бы, да, на который требует глубокого научного исследования. Вот, поэтому мы можем только предполагать, что он имеет в виду, потому что буквально за последние там, пару недель он поменял свои позиции по ряду вопросов на прямо противоположные, включая и того, что касается внешней политики и так далее, и так далее. Но что я вижу? Я вижу, что после нескольких дней там, шока первого, да, власти в Белоруссии пришла в себя, и в частности Лукашенко показал готовность в силовом, в том числе, режиме оказывать сопротивление любому давлению, перешел на самые близкие отношения с Москвой, понял, что сейчас вот заигрываем какие-то с Западом или еще с кем-то совершенно бессмысленно, он даже к Китаю не обращается, потому что понимает, что это бесполезно в данном случае. Но в отношении оппозиции, я думаю, что Лукашенко и его команда ведет простую игру. Надо разделить оппозицию на тех, кто однозначно сориентирован, например, на сотрудничество с Западом, и тех, с кем вообще можно разговаривать. То есть, надо, грубо говоря, надо разделить оппозицию, надо разделить протестующих, надо разделить всех тех, кто ему оппонирует, да, на какие-то группы, да, и с какими-то группами вести диалог, а какие-то, вывести в какую-то радикальную такую сферу. В принципе, это то же самое, что пытается делать оппозиция, пыталась, да, и в ходе каких-то цветных революций это обычное дело. Разделить власть, найти там какую-то альтернативную группировку, противопоставить ее основной, там, лидеру, например, и прочее, и прочее. Сейчас Лукашенко делает то же самое, только в отношении оппозиции. Кого он считает вменяемыми? Трудно сказать, я думаю, тех, кто, видимо, строится в какую-то такую парадигму обсуждения конституционной реформы. Но сам не сказал, что под этой реформой подразумевается, пока, я думаю, доподлинно не знает даже сам Лукашенко. Вот. Но понятно, что после всего того, что произошло, что-то надо менять. По-старому уже не будет. Соответственно, надо обозначить какой-то процесс там, перемен, там, не знаю, реформ, в том числе конституционных. Ну и вот тех, кто готов встраиваться в этот диалог, там, дискуссию, пусть даже спор, видимо, с ними он готов разговаривать. По большому счету, он готов, видимо, разговаривать с теми, кто готов уйти с улицы. Вот, я думаю, что пока вот так вот.
И уже хотелось бы завершить эту нашу часть разговора о Белоруссии, но я не могу не упомянуть о еще одном заявлении Лукашенко, которое он сегодня сделал. Он обвинил внутренних негодяев. Вот это... Он любитель вообще всяких вот таких интересных, необычных заявлений. Вот теперь он обвинил внутренних негодяев в попытках дестабилизировать финансовый рынок Беларуси. Благодаря рефинансированию долга перед Россией власти краха белорусского рубля не допустят. Говорят о том, что Россия готова рефинансировать выданный Минску кредит в 1 миллиард долларов. И у вас, Сергей Александрович, я хочу спросить, подождите, а совсем недавно почти все политологи, с которыми мы беседовали, говорили: слушайте, Лукашенко странно и даже в какой-то степени неприлично ведет себя в отношении России. Он делает заявления, которые, в принципе, добрые партнеры делать не должны. А теперь Россия вот готова рефинансировать ему вот этот вот долг в миллиард долларов. Правильно ли поступает Москва?
Я думаю, что Москва поступает правильно по двум причинам. Первое, на самом деле, падение Лукашенко и некий хаос в Белоруссии принесет нам гораздо больше проблем, чем реструктуризация миллиарда долларов. Это первое. И второе, я думаю, что за кулисами внешних событий идет какой-то переговорный процесс. В принципе, я считаю, что, учитывая то, что сейчас мы фактически спасаем Белоруссию, да, причем не только Лукашенко, а именно Белоруссию, потому что я лично глубоко уверен, что развитие хаоса, оно в итоге принесет несчастье практически всем гражданам Белоруссии. Мы видели эту разруху как бы у себя, видели ее на Украине, во многих других странах. Там все то, что сейчас работает, процентов на 80 просто обновится, как бы развалится и так далее. Поэтому сейчас, спасая Беларусь, я считаю, что мы имеем право выдвигать какие-то определенные требования, в том числе политические, в том числе на пути углубления интеграции. И я очень надеюсь, что это происходит. Поэтому сама по себе реструктуризация этого долга, вот если вообще все отношения, в том числе на всю политику, да, и все международные отношения перевести вот в дебет-кредит, то здесь точно проиграем. Это, знаете, очень хорошо было видно на украинском примере, да, когда значит, попытка перевести все в денежную сферу и упование на то, что вот, ну, те или иные олигархи с нами работают, поэтому все будет хорошо, она просто с треском провалилась, да, с треском. Ну, поэтому я думаю, что все-таки подход, я надеюсь, по крайней мере, на то, что подход здесь более практичный в данном случае.
По поводу практичного подхода теперь из другой области поговорим, если вы не против. Пресс-секретарь Кремля Песков сказал, что вот новые санкции США в отношении российских научно-исследовательских институтов — это такой пример неконкурентной борьбы. И США же внесли в санкционный список 3 российских НИИ. Говорят, что их подозревают в причастности к разработке химического и биологического оружия. Но мне, может быть, вы объясните, потому что НИИ, они для того и существуют, чтобы разрабатывать, пусть не оружие, но проводить исследования. Если они проводят исследования в области это химии, биологии, предположим, да, потому что один из НИИ участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса, то, в принципе, это нормально, ну, на мой взгляд. И что США вносят их в санкционный список? И как на это реагировать?
Ну, как реагировать? В принципе, реагировать, сняв розовые и все остальные очки, которые, если у кого-то еще остались, то надо уже из них избавляться окончательно. На самом деле, американцы под прикрытием всякой разной благовестики, ну, ведут совершенно беспощадную борьбу с любыми конкурентами. Ну, а с крупными конкурентами типа России особенно беспощадную. Здесь есть два, так сказать, фактора. Первый фактор – это действительно вот эта ситуация вокруг вакцины с коронавирусом, но они, я думаю, что они очень расстроены по поводу того, что мы, значит, первые запускаем ее в производство, испытали и так далее, и так далее. Потому что, во-первых, это борьба за рынок, потому что выйти на этот рынок с этой вакциной означает серьезные, так сказать, доходы, и плюс вообще, как бы, но поднятие престижа собственной фармацевтики, значит, инвестиции и все, что с этим связано, да. Здесь, кроме всего прочего, кроме денег, есть и моральный фактор, да, потому что американцы привыкли к тому, всем расскажут, что они спасли мир. Вот сейчас коронавирусная эпидемия. Ну, кто может спасти мир, как не американцы? А у них не получается с этой вот вакциной, и все.
А они потом кино про это зато снимут, как они спасли мир. У них вот это хорошо получается.
Это в любом случае. В любом случае. Там обязательно будет плохой русский, так сказать, с неправильной пробиркой.
Китаец, может быть.
Вот. То есть здесь есть конкретный сюжет, касающийся вакцины, но есть и более широкий сюжет, и в данном случае я опять вот возвращаюсь к тому, о чем я говорил. Понимаете, этот сюжет заключается вот в чем. Если у нас что-то работает из того, что может представлять для американцев конкуренцию или опасность, все, это неправильно, это незаконно. То есть, по большому счету, лучше бы, чтобы России вообще не было. Или если уж она и есть, то чтобы она, ну, точно ничего не производила, и не делал ничего такого, что может хоть как-то американцам там помешать и так далее. Назвать это нечестной конкуренцией, но это самое мягкое, что вообще можно придумать, да, и что вообще недостойно, что называется, эфира.
А теперь мы как раз плавно подходим к статье из вашего телеграм-канала о доктрине Байдена. Если я правильно вас понимаю, вот эта вот доктрина Байдена, это предложение, которое нельзя принимать по очень многим причинам, но одна из главных причин — это то, что американская элита, в принципе, по большому счету, не собирается мириться с Россией, несмотря на все свои... Не то чтобы мириться, а вообще мириться с существованием России как большого сильного государства ни при каких условиях. И на это нам указывают некоторые исторические факты, правда, со времен СССР, если я правильно понимаю. Вам доктрина Байдена не близка, да?
Ну, я, если так вот совсем откровенно, я там доктрины-то особо никакой не вижу, да? Это так уж назвали. Там,
ну, красиво для... так, красиво, пусть
да,
будет.
Да, доктрина
пусть.
Байдена. А так, в отношении нас доктрина, я считаю, не меняется. Ни у республиканцев, ни у демократов. Я вообще не помню ни одного случая, когда бы на самом деле они всерьез поменяли бы свое отношение к России. Когда вспоминают про 90-е годы, слушайте, вот про эту дружбу с Америкой, но... Это нам казалось, что мы с ними дружим. Они нас просто использовали. Поэтому вся доктрина американцев, республиканцев, демократов, причем не только в отношении России, но и в отношении любых других стран, это доктрина использования. Вот если они могут использовать, они готовы, так сказать, с этим в том или ином, значит, ракурсе мириться. А во всех других случаях вы или должны силой доказать им, да, что вы имеете право на собственное мнение и на собственную политику, да, или они не будут с вами считаться. В данном случае я, например, совершенно не вижу причин испытывать хоть какие-либо иллюзии по поводу Байдена, потому что при демократах, развивающих такую глобалистскую повестку дня, Россия вообще считалась однозначным конкурентом и врагом Соединенных Штатов Америки. Я совершенно не понимаю, какие здесь могут быть разговоры по этому поводу. А вот этот пост в моем телеграм-канале «Железный Лык», он был связан с тем, что появились у нас, как вот, я просто удивляюсь, не как вот такие люди, как вот птица Феникс, прямо из пепла, которым вообще что в лоб, что по лбу, появились у нас какие-то разговоры о том, что ну вот, наконец-то сейчас Трамп уйдет, придет Байден и станет хорошо. Как будто до Трампа было хорошо, а с Трампом стало плохо. А сейчас придет Байден и будет хорошо. Я не знаю, кому станет хорошо, но чуть ли там не санкции какие-то отменит, еще что-то в этом роде. Я считаю, что это или глупость, просто непробивная совершенно глупость, ну или откровенная ложь. Поэтому здесь никаких иллюзий по этому поводу, мне кажется, питать не стоит. Это означает просто самих себя запутывать. На что Байден, что Трамп, не знаю, я лично считаю, что, кстати говоря, вот с Трампом, может быть, и если бы он второй раз победил, и у него уже не было бы ограничений по следующему сроку, и меньше надо было бы обращать внимание на компанию, там, ну, вообще не думать об этом. Может быть, даже у нас бы с ним что-нибудь, какие-нибудь точечные вещи могли бы срастись. Но даже при Трампе я особо ни на что не надеюсь. А что касается Байдена, ну, тут просто пробы ставить негде. И вообще, я думаю, что он на концепции давно уже не способен, а люди, которые стоят за ним, это, ну, типичный глобалистский истеблишмент, в раскладах которого Россия, ну, крайне нежелательна как конкурент.
Ага, ну, то есть вы намекаете на госпожу Харрис, которая идет вместе с Байденом вице-президентом, да?
Да я не то чтобы намекаю, я про всех про них говорю примерно одно и то же. Они неплохие ребята, как бы, но вот, к сожалению, к нам они относятся, как ко всем остальным, исключительно как к некой неприятности. То есть, если мы не сможем опоставить за себя, ждать от них каких-то вменяемых предложений, ну, и в конце концов, давайте так, вот партия, вот у него был недавно съезд. Ну, понятно, съезд было по выдвижению кандидатов. А что вообще, хоть что-нибудь внятное прозвучало по поводу внешней политики, по поводу отношений к России? Что-нибудь, что хоть какие-то надежды давало? Мне кажется, вообще никаких.
А может быть, мы просто много внимания этому уделяем, потому что мы здесь живем, и для нас это немаловажно. А для самих американцев, ну, вот на этих мероприятиях говорить о внешней политике, может, вообще, в принципе, не принято, потому что, ну, им интересно, поднимут ли налоги на имущество, налоги на недвижимое имущество в штате Орегон. Им это гораздо ближе, чем вот там, например, как это внешняя политика и борьба Трампа с Китаем уж с Россией.
Да. Есть, но из никаких других источников ничего такого воодушевляющего мы не слышали, да, и тем более, если уж так важны их собственные проблемы, из чего могут, на чем могут зиждиться, собственно, наши надежды, я пока не понимаю.
Да, это действительно так. А скажите, если я не ошибаюсь, Сергей Александрович, вы сейчас находитесь в Крыму?
Да.
Сегодня там открыли часть трассы Таврида. Удалось ли вам каким-то образом, может быть, проехать по этой дороге? И как, что там говорят по поводу ситуации с коронавирусом? Потому что одни говорят, что ситуация не очень хорошая, а другие говорят, что вроде все спокойно.
Дело в том, что теперь в Крыму нет вот шанса не проехать по трассе Таврида.
А, даже что, так, даже так.
Что, да, потому что если вы въезжаете на территорию полуострова на автомобиле, то вы в любом случае едете через Тавриду, да. Но я должен сказать, что я просто много лет, как бы, да, знаю Крым и работал, и бывал здесь много-много раз, еще с советских времен. Серьезно разгрузило это весь трафик, очень серьезно разгрузило. Хорошая дорога, хорошее покрытие, современная, так сказать, трасса, хорошо сделана. И расстояние, ну, время в пути сокращается, серьезно сокращается. В некоторых случаях, там, ну, практически в два раза. То есть я считаю, что очень, очень нужная вещь для полуострова, и, в общем, всем это нравится, все довольны. Что касается коронавируса, я его здесь вообще не наблюдаю, если честно.
Нет, видел пару раз. Ну, может, люди в масках ходят или не ходят, соблюдают социальную дистанцию или нет?
видел пару раз людей в масках, вот, но я так понимаю, что это приезжие, да, ну, в смысле туристы, отдыхающие. Ну, разговоры о том, что вот сегодня появилось еще 20 заболевших или 30 заболевших, ну, всерьез воспринимать как проблему. Это, знаете, это проблема, если сравнивать с нулем. Вот по сравнению с нулем, да, вот 30 заболевших — это в 30 раз больше. Вот, ну, а так, конечно, здесь ситуация в этом плане, на мой взгляд, абсолютно благополучная.
И в завершение, действительно ли очень много людей, что мешают друг другу?
Да я бы не сказал, если честно. Мне кажется, знаете, тоже вот интернет раздувает все эти вещи. Я там не был в Сочи, не знаю, но здесь я, так чисто визуально, ну, на южном берегу Крыма, наверное, людей побольше, а так, в общем, людей примерно столько же, сколько в этот сезон и бывает обычно. Вот, но статистику, наверное, мы как-то попозже там оценим, да? Ну, наверное, есть места, где переполнено. Я лично просто в таких местах не бываю. Мне не кажется, что прям вот не протолкнешься. Я такого, честно говоря, не вижу. Так, ну, примерно, как и в обычный сезон.
То есть человек, если захочет в более-менее одиночестве там отдохнуть в Крыму, то у него это тоже может получиться даже вот в эти времена?
В одиночестве не знаю, в одиночестве. Наверное, по всем одиночествам не гарантируем, да, можно найти и такое место. Вот, но в целом ничего такого катастрофического в этом плане, на мой взгляд, не происходит.
Благодарим вас, Сергей Александрович, что сегодня приняли участие в нашем разговоре. Автор телеграм-канала «Железная логика» Сергей Михеев был гостем нашего сегодняшнего подкаста «Слышали новость».